Всем привет! В эфире 28-й выпуск Fixed Cast в студии Таня Трипадуш
и Дима Дружбин.
Не знаю, какую студию я имею в виду, ту виртуальную, в которой мы периодически собираемся, так что знайте, что мы вообще рады слышаться с вами каждую неделю и обсуждать яблочные, околояблочные новости. Сегодня у нас их тоже есть. С чего начнем?
Даю тебе право первой ночи, право первой новости.
Отлично. Я тогда начну с бюрократических некоторых перестановок в компании Apple. Кадровые такие замены. У них в среде высшего руководства в последнее время там кто-то приходит, кто-то уходит, что-то там такое происходит. Вот теперь у них присоединилась к команде Синтия Боуман. Она станет следующим вице-президентом по инклюзивности и культурному многообразию. Есть такое подразделение у Apple. Они вообще, в принципе, любят рассказывать о том, какие они классные, многообразные и все такое. Ну, вот, потому что у них даже вырос процент на 2%. С 7 до 9% поднялась доля чернокожих сотрудников, а латиноамериканцев с 11 до 15%. И вот число сотрудников азиатов удвоилось и достигло 30%. Вообще, в принципе, нам, наверное, на территории нашей страны такой не очень понятная история, почему они так сильно об этом говорят, потому что у нас как-то традиционно более-менее стабильный состав этнический в стране, не знаю, как это по-другому сказать, а в Apple прям там, ну, Америка страна многонациональная, в общем, они прям за матушку землю и за разнообразие в штате команды. В общем, Синтия Боуман раньше работала в Bank of America, работала также в других крупных компаниях, включая AT&T, и они как бы рассчитываются, что она начнет активно рулить финансовой частью вот этого подразделения. Все у них в Apple теперь будет еще лучше, чем было раньше.
Слушай, ты первую новость выбрал вот такую, весьма интересную, специфическую, вот потому как сразу же вопрос, а к нам какое-то отношение имеет? Нет, в том плане, что оно понятно, но мне кажется, это такая очень политкорректная штука, которую Apple грешит. И мы сегодня будем говорить в том числе о чем. Ну, как можем и сразу сказать же, много чего наделало шума за эту неделю, в том числе этот самый дурацкий рейтинг 100 лучших альбомов по версии Apple Music. Я сначала вот смотрел, листал. Я мягко удивился, мягко говоря, удивился выбору первого места. То есть там... Честно, я и не знал, на самом деле, эту исполнительницу. Я потом почитал ради интереса, что это за альбом такой. Там действительно, там где-то на стыке в конце 90-х, 2000-х у нее там альбом набрал кучу номинаций Грэмми, там кучу наград каких-то. А я ни сном, ни духом. И более того, когда я листал весь этот рейтинг, я не знаю, у меня было дурацкое это впечатление, что действительно там каждый второй альбом туда воткнули просто, чтобы показать вот это diversity, разнообразие, что вот тут вот у тебя Тупак, а тут еще кто-нибудь. И вот оно идет, а каких-то вещей, которые я ожидал, ну, все, конечно же, обратили внимание, что там нету Queen, например. Фредди Меркьюри не заслужил, чтобы в это попасть туда. То, что там еще Apple попутно заменила вице-президента тоже, который тоже занимается этими вопросами. Это для меня странно хвалиться тем, что у нас много... Извините, не политкорректно. Негров теперь работает, а я бы хотел бы слышать, что у нас много классных чуваков работает и чувих. Ну, и не имеет значения, кто они. Негры, не негры, китайцы, не китайцы. К более технической вещи, которая больше, наверное, внимания привлекла, это, конечно же, презентация Microsoft. В понедельник, по-моему, они показывали новые компьютеры Copilot Plus, Microsoft Surface Copilot Plus, совсем такое китайское название. И в целом очень годные аппараты получились, они предсказуемо получили новые чипы от Qualcomm. Почему мы о них вспоминаем? Потому что сама Microsoft очень активно вспоминала Apple во время презентации, а точнее ее линейку MacBook Air. И Microsoft не нашла ничего лучше, как сравнивать новые вот эти машинки, сами по себе добротные, с MacBook'ами Air'ами и демонстрируя замечательные там, что вот они там на 20% быстрее там-то, на 58% быстрее вот так вот, и вообще даже работают, время автономной работы тоже больше. Все здорово, все хорошо, но когда проходит первое впечатление, народ начинает спрашивать, а почему вы сравниваете с MacBook'ами Air'ами, а не с MacBook'ами Pro, потому что Air'ы же без вентилятора, а все ваши Surface'ы с вентиляторами. Ну, то есть, Это была такая легкая форма подгонки под красивые цифры со стороны Microsoft, что, в принципе, люди не могли не заметить. Очевидно, что ее процессоры там в силу разных технических причин быстрее в каких-то местах, задачах, но даже на этих задачах, даже на M3, если сравнивать, там разница не столь велика. Мы же помним, Apple знатную такую свинью подложила, анонсов новых iPad'ов, которые, собственно говоря, с процессорами M4, все гораздо веселее. Поэтому я бы не сказал, что это прямо-таки какой-то провал со стороны Microsoft. Нет, машины замечательные сами по себе, но впечатление остается странным.
У меня пока только один принципиальный вопрос. Почему они решили сравнивать с Air'ами? Типа как с более массовыми компьютерами? Почему они...
А мне кажется, потому что они лучше подходят под красивые цифры. Ну, то есть у тебя есть хорошая машинка, ты ее сделал. Теперь ее надо как-то показать, что она хорошая. Если ты просто покажешь, и она окажется такой же, знаешь, как-то, вот как у MacBook Pro, например, ну, один в один, то народ будет говорить, что, ну, эффект же будет так себе. Надо было показать, что это преимущество какое-то, что раз. И поэтому какой еще более слабый MacBook ты знаешь из серии у Apple?
Ну, на самом деле, для незнающей публики, ну, такой не сильно вникающий эффект был произведен, потому что мне написало несколько человек, типа, как так? Мы все, типа, Apple всегда был лучше, производительный, а тут вот это, что теперь делать? Хотя, по идее, люди работают, ну, как бы, на нормальных машинах, что вообще им навеяло?
А еще забавно же, вот Apple всегда быстрее, производительнее, ведь ничего подобного. То есть всегда же Apple до перехода на процессоры M1 не то что гнобили, но говорили о том, что да блин, я в два раза дешевле писюк соберу, в два раза быстрее будет тот же самый ноутбук какой-нибудь. И Apple всегда тут, ну не то что всегда, ладно, на горизонте последних 10 лет, последних там Intel, она была, ну, добротный середнячок. Да, у нее были преимущества в части надежности, удобства и дизайна, вот этого всего. По совокупности вещей была классная машинка. Но производительность всегда была на уровне где-то индустрии. Тут Apple скакнула вперед, тут Microsoft как бы догнала, и все-таки сразу оба-на. Как так? Люди к хорошему быстро привыкают.
Да, здесь правда.
Вот, поэтому посмотрим, как оно дальше будет с этими машинами, потому что я думаю, что этот толчок будет теперь для всех. То есть индустрия будет ускоряться, и Microsoft будет активнее делать свою версию Windows для ARM. А интересно тогда, если у нас будет Windows для ARM, ведь всякие виртуализации Fusion, которые вот бесплатно до сих пор раздают, VMware Fusion, параллель с десктоп, вот эти пакеты виртуализации, значит, мы, наверное, получим хорошую полноценную винду на маках с M-процессорами. Это тоже хорошо, знаешь, как-то побочный эффект вот этой конкуренции технологий. Классно. Немножко грустно только за Intel и за AMD в классическом понимании, потому что им надо теперь что-то делать. А сможет ли Microsoft тащить параллельно две системы для разных платформ? Ну, у меня вопросики есть, не уверен.
Да. Ну, такой переломный момент интересный.
Да, интересный.
Ну что, теперь давайте я закину очередную порцию слухов. Да, мы про новые гаджеты говорили, про новые кольца говорили, про там апгрейды, там все такое обновление говорили. Вернемся снова к раскладным устройствам. Значит, про то, что раскладные будут iPad'ы, мы тоже говорили. Но вот новенькое что-то. Два целых инсайдера. Наш любимый Минг Чи Куо, который часто глаголит истину в перспективе, и Рос Янг рассказывают теперь про большой раскладной MacBook Pro. Что бы вы думали? Вот. Ну, то есть...
А ты сама веришь в это появление большого раскладного MacBook Pro?
Слушай, ну можно сломать пополам мой iMac, в принципе, и Нет, не знаю.
Ну, а что ты начала делать?
Да слушай, что действительно я начала делать. На самом деле, ну, кое, знаешь, когда смотришь на картинку, да, где какой-то такой рендер нарисован, в принципе, некоторая логика в этом, возможно, есть. Но у меня тут же возникает вопрос, зачем мне складное устройство, если у меня есть уже, например, iPad Pro? Они только что выпустили iPad Pro, который по мощности... И по... Ну, короче, закрывает эту потребность того, почему можно рисовать. А если там клавиатура с мышкой, то зачем раскладывать?
Для меня это странная штука, потому что Apple долгие годы старательно продает к iPad'ам внешние физические клавиатуры. Ну, то есть, вот она старательно... Она понимает, что на виртуальной вот этой клавиатуре писать много текстов, ну, дело большой привычки. То есть, это надо постараться.
Мы с тобой тесты проводили еще во времена Deep Apple на то, на чем быстрее печатать. Я тогда, к вашей неожиданности, быстрее печатала на сенсорной клавиатуре, но это было скорее исключение из правил. Здесь у меня тот же вопрос. Если люди хотят к iPad'у клавиатуру, не знаю, вот этот, ну, как бы рынок графических планшетов к компьютеру, но они сделали уже возможность подключать iPad к MacBook'у, собственно. Осталось придумать какую-то фичу, если вдруг им надо, как подключать iPad к iPad, то есть сделать у него, может быть, второй порт, наконец-то, для разных нужд, например. И, в принципе, ну все, зачем вот это... Причем там подчеркивают, что они бы хотели сделать вот этот, типа, бесшовный шов, да, чтобы вот этот сгиб, типа, было не видно. Ради чего? Чтобы что? Uh-huh. Чтобы сделать здоровую панорамную колбасу, чтобы человек, типа, читал ее как газету. Ну, опять же, если как газету, то она все равно сложена в середине. Я вот этого места не очень понимаю. Зачем нужно сделать складной телевизор, по сути? То есть это не складной ноутбук, это складной телевизор, который может быть ноутбуком.
Знаешь, у меня есть теория, есть предположение. Оно немножко перекликается с тем, что на самом деле меня триггернуло больше всего на этой неделе. Это были новые iPad Pro, и появились же слухи о том, по-моему, The Information издание начало с того, что вот, мол, Apple делает не в 16-х, а в 17-й версии айфонов появится вот этот iPhone 17 Slim, или она же Ultra, то есть супердорогой iPhone. Потому что Apple, мол, поняла, что может сделать устройство тоньше. Вот она показала это на iPad'ах, он может быть супертонкий. И почему бы за это не брать дополнительные деньги? Мол, у нас до этого было разделение бюджетная линейка и Pro-версия, а теперь еще будет еще нашлепка сверху, куда войдут еще более современные технологии. То есть, ну и, соответственно, и денег брать еще больше за это. То есть у нас не будет дешевого айфона, у нас дешевый айфон будет тот, который сейчас остался, у нас будет более дорогой. Ну, то есть вот вам, пожалуйста, градация. А в случае с айпадами Apple не может сейчас сделать iPad Ultra, и вот она начала, как, сделав линейку iPad'ов Pro, очень старательно и принудительным образом людей склонять к покупке именно дорогих моделей. Вот на этих на терабайт, на 2 терабайта. И она это, по первости казалось, это как-то так, ну, странненько. Ну, ладно, бог с тобой, вот с этим матовым экраном. Что матовый экран там только на дорогих моделях. Почему? А почему нельзя на маленьком, на 256 взять с матовым экраном? Почему? Что, в чем техническая особенность такая? А потом начали всплывать другие же ограничения. Ну ладно, про процессор, бог с ним, тоже понятно. Ну, наверное, понятно, что вот у них там еще и процессор быстрее. А тут с памятью, с оперативной. Вот выяснилось, что с точки зрения железа, там в младших моделях не 8, а 12 гигабайт. 4 гигабайта Apple просто заблокировала. А для чего? Чтобы это было... Вот как раз, знаешь, как Microsoft нашла себе классного, удобного... Да, противника и сравнивает с MacBook Air, а Apple разносит младшие и старшие линейки. Тут 8, а тут 16. Согласитесь, было бы гораздо менее очевидно, если 12 и 16.
Слушай, ну на самом деле так же делали до этого. Я очень хорошо помню, у меня прям всплыло сразу, когда я работала в Jaguar Land Rover, и отец покупал Land Rover. У них в черный салон с черными деревянными вставками был доступен только на бензиновом двигателе. Ну вот и все. Ну то есть как бы и вариант, если ты хочешь дизельный, то как бы езди лох на том, что тебе дали. Вот. А поэтому это же давно так работает. Это было когда-то.
Да, но мы говорим про Land Rover, Range Rover, то есть что считается премиальной маркой. И в процентном соотношении сколько на этих машин приходится, ну, от рынка в целом. То есть Apple говорит о том, что... И вот меня крайне смущает эта история, то, что Apple как будто бы идет в сторону того, чтобы делать из своих устройств такой лакшери-сегмент. Ну, то есть они говорят, что бог с ним, но мы будем еще более дорогие устройства делать. Будь это iPad, будь это iPhone, будь это MacBook'и складные. Я не уверен, что речь идет про MacBook'ов. Как бы тут у нас наши аналитики не думали или не путали все-таки вот большой диагональ 20 дюймов, или сколько они, 18, по-моему, пришли к мнению. Как бы они не путали MacBook тут с iPad'ом каким-нибудь большим раскладным, потому что вот здесь у нас и еще, знаешь, iPad уже стал очень тоненьким, и теперь его можно сложить вдвое, он будет не очень толстым при этом. Как бы тут речь шла о том, что это будет раскладываться все-таки в iPad какой-то. А за это можно брать еще $1000 сверху.
А еще $1000 сверху можно положить, если на этот iPad можно установить полноценную операционную систему с имеющимся парком софта. Вот за это $1000-то вообще сверху можно было. Это как за Pencil. Все пойдут за новым iPad, потому что им нравится новый Pencil, да, очень такая интересная история. А потом они пойдут за новым iPad, на который можно поставить полноценное программное обеспечение.
Это пойдут в моменте. Пойдет та аудитория, которая уже знает, у которых уже есть iPad, у которых уже... есть привычки, которые уже все в стане Apple. А вот новые пользователи, у меня большие сомнения, что новый пользователь вот именно будет переходить с Android сразу же там куда-то в экосистему Apple, с учетом того, что стоимость вхождения в экосистему Apple, Apple сама принудительно повышает. То есть, я не знаю, можно провести ради интереса среднерыночную, сколько стоили там iPhone, начиная там с 4-го, например, по сейчас. Ну, то есть вот средняя стоимость. Я подозреваю, что она выросла.
Я бы еще в этом месте, в этом контексте глянула, у Wacom линейка их планшетов с экраном была подключаемой к устройству на Android и на Windows. Вот, кстати, мне кажется, вот те пользователи, которые на эту аудиторию, да, на складное вот это устройство, которым, скорее всего, надо работать с графикой, потому что без графики я не знаю, нафига такое большое устройство, посмотреть, как они работают вот на этих платформах, потому что Wacom прям реально предоставлял, по сути, одно и то же устройство, просто на трех разных платформах. Забавно было бы глянуть, что там у них было в итоге.
Да, но ничего, синтики, да, ведь это, или как они там назывались, эти вакомовские планшеты?
Нет, это были не синтики, ну, он был синтик, чего-то кого-то отдельный прям. То есть синтик был просто для подключения компьютера. Потом нам на тесты Wacom с тобой давал. Я писала, и Паша Шляпников мне помогал.
О, это очень давно, значит, было.
Они только начинали. Да, но они потом развивали эту ветку. И вот у них есть отдельно на Android, отдельно на Винде, и отдельно синтики, которые втыкаются именно в компьютер и сами по себе не работают. Так что, в принципе, теоретически аудитория есть, но какая-то она такая очень...
Ну, да. Ну, вот это вот узенькое, и это сужение аудитории, как бы оно ни вышло боком компании. То есть вот мы расширялись, а потом бац, и схлопнулись. Ну, немножко такое.
Еще хотела сказать по поводу удорожания. Мне кажется, ну, то есть я, конечно, не аналитик Apple и все такое, но в свое время Верту продавался дорого вообще ни разу не из-за технологий. И людям, которые хотят потратить на трубу много денег, зачастую вообще, в принципе, не принципиально, что он какой-то там... Ну, то есть вот эта съемка ProRes, Full HD, HDR, вот это 150 кадров в секунду. Им, как правило, это не надо. Им нужно, чтобы она была красивой. Помнишь, эти симачевские айфоны с росписью по хламу?
Симафоны.
Да, то есть им нужно, чтобы он был красивый, и чтобы было сразу по нему видно, что он дорогой. Ну, то есть вот этот вариант, что он будет ультратонкий, например, и там в голде, вообще не обязательно должно быть связано с чем-то, что в нем внутри суперкрутое.
Ну, есть же вот эти кевер или какие там делают супердорогие айфоны, заливая их в золото во всякую шнягу такую, которая... Ну, колхоз же. На самом деле ты берешь в руки, это удивительное ощущение дорогого колхоза такого. Это как вот заходишь в каком-нибудь вилла такая, знаешь, в стиле барокко или еще что-нибудь там, ковры, золото, витиеватые такие стулья, так и так. Поэтому, не знаю, я, наверное, все-таки за то, чтобы миники вернули айфоны и даешь бюджет в массы. А так-то дорого взять навсегда успеем.
Мы с тобой про культуру Apple, а не про бизнес, так что...
Ну да, но бизнес, ну ладно, посмотрим. Что еще, на самом деле, зацепил, не зацепил, ну, такая тема недели, это, конечно же, удаленные воскресшие фотографии. А ты в курсе, что Apple вот как буквально там пару часов назад объяснила, что, собственно, происходило, ну, наконец-таки. То есть они детали рассказали это 9to5Mac.com, ну, то есть они рассказали подробности, и, в принципе, было то, что мы и предполагали. И речь идет о том, что когда-то на каких-то устройствах у пользователя были фотографии. Пользователь эти фотографии удалял, как бы, на устройстве. Они как бы удалялись, но база данных, ну, библиотеки фото в какой-то что-то идет не так, что-то ломалось. И, соответственно, куски этих фотографий валялись там, в этой базе данных. Они нигде не отсвечивали. Когда появился iCloud фото, они туда не уходили. То есть они так и лежали на локальном устройстве. Но они попадали в резервные копии. В резервные копии, которые были локальные, или, я так понимаю, даже в iCloud, но без подключенной iCloud фото. Ну, то есть, когда полный слепок. Вот он как идет, и туда уходил.
Просто в саму копию.
И вот, собственно говоря, Apple сказала, что такие вот, вот эта вот база данных поврежденная, она могла точно так же перелетать при восстановлении, когда телефон к телефону ты кладешь. Ну, то есть, все это дело мигрировало, и вот фантомные эти снимки туда-сюда ездили. А в системе 17.5 она не говорит, что она там сделала, с базой данных, то ли решила починить ее внезапно, то ли очистить как-то. Ну, в общем, весь этот давно удаленный мусор, он, соответственно, вернулся в нормальное состояние и начал снова появляться сначала в локальной библиотеке, фото. А если у людей включена...
Потом
засинхронился в iCloud, и все полетело туда. И отдельный момент, тут же был еще кипиш такой, что вызвало много толков. Один, как минимум один из пользователей написал, что вот, я взял iPad, стер его, отдал другу, а спустя время друг там мне сказал, что мои там чуть ли не нюдисы прилетели к нему обратно. На что Apple сказал, что так не бывает, это неправда. И тут два варианта. Либо вы неправильно стерли iPad, либо вы просто хайпанули. Но попытались обмануть нас немножко там это, и так оно не было. И какой из этих вариантов правда, мы не знаем, но пользователь то сообщение стер свое. Ну, то есть его нету.
Что называется, не фотографируйте то, чего вы не хотите потом сохранить, чтобы оно потом не всплыло. Главный вывод из всей этой истории, мне кажется. Или посмотрите фильм Home Video, он смешной такой, про синхронизацию в облако. А вообще, для тех, кто испытывает стресс, Apple придумала новую фичу. Они заметили, что при работе с Vision Pro отслеживают много датчиков движения глаз, и вот в Apple заметили, что можно таким образом отследить стресс. То есть не только влево-вправо, вот определенные колебания глаз указывают на то, что у людей стресс. И решили запатентовать эту историю, что будет такая технология, которая определяет этот стресс, и когда пользователь его испытывает, они будут, замечательное слово, улучшать пользовательский опыт. Я думаю, что им еще надо немножко поизучать вопрос пользовательского опыта и что подойдет пользователю, потому что они-то предлагают, что если у пользователя стресс, включить более спокойную музыку, создать какую-то такую атмосферу. Ну, все как бы классно, но я уверена, что тут 50-50. Половина пользователей со стрессом, если им еще включить какую-нибудь спокойную музыку и какой-нибудь, не знаю, цвет, это как, не знаю, моя младшая сестра, когда я родила ребенка, говорила, что мне не хватает утренних практик, расслабленности и тайм-менеджмента, и мне хотелось ее убить прямо вот в этот момент времени. То есть не у всех, у кого стресс, это работает. Но в целом это любопытный новый опыт, который получили разработчики использования новым устройством. Так что iVision Pro не только домашний кинотеатр, а вот, оказывается, польза от него есть какая-то.
Ну да, а вот как можно использовать, как можно успокоить человека, когда вот ты действительно видишь, что он в стрессе, и он что-то делает? Я не знаю, это, наверное... Знаешь, единственное вот применение практическое этой истории, когда стресс телефон может отслеживать, это сугубо в оздоровительных, что ли, целях, или сугубо в таких вот, когда есть же часы, они там отслеживают разные активности, и если телефон будет понимать, что человек в стрессе, например, находится какой-то очень часто, он же... Ему не обязательно там что-то даже менять или показывать, но он может там себе в копилочку, ага, человек стрессует, значит, у него условно он более уязвим к каким-то штукам, надо смотреть вот в сторону там, а не проверить ли мне там вот давление, ну, например, условно такая, ну, вот как-то так.
Слушай, это хорошая мысль, но, опять же, насколько это функционально именно для Vision Pro, человек в стрессе, Vision Pro такой, именно в нем. Я же в каком-то из подкастов уже вспоминала прекрасный мультик, который я досмотрела с детьми, Леди Баг и Суперкот, там же как раз злодеи и пользовались вот этим определением стресса. Они определяли стресс, ну, правда, кольцами по пульсу, и предлагали нейросетевого бота, который предлагает человеку персонализированный выход из стресса. То есть не просто что-то одинаковое, типа музыка и все, а вот если человек увлекается йогой, то он включал ему какую-то там йогу-медитацию. Если человек увлекается музыкой, то он подключал ему как бы вот как раз его любимый плейлист. И вот эта персонализация, она как бы в принципе интересная. Если это в связке с нейросетями будет работать, это, что называется, и завораживает, и пугает одновременно, потому что мультик плохо кончился.
Что, правда?
Да.
Интересно. А тут же Apple уже еще параллельно, не знаю, на этой или на прошлой неделе, запатентовала штуку, где подбирает музыку по движению человека, то есть как он идет, как он двигается, еще что-то.
О, да.
Может быть, это опять же звенья одной цепи, когда компания пытается больше собирать контекст вокруг человека и использовать это в разных ситуациях. Точно так же, если она будет видеть, что человек в стрессе, а при этом он слушает музыку какую-то, наверное, можно как-то сюда подпихивать уже какую-то втихаря ему другую музыку. Значит, тут вспоминается приключения каникулы Петрова и Васечкина. Там, не знаю, смотрела же ты наверняка.
Да, да, я достаточно взрослая для этого фильма.
И там же есть момент, где, по-моему, Петров или Васечкин сидит в беседке, а к нему идет по очереди вся делегация вот этих вот. Они его пытаются там спортом, еще что-то, и один там с книжками. И вот он там книжек ему втурнул, а потом говорит, о, классно, я же тут это... Я ему среди детективов методичку Макаренко подсунул, там еще что-то. Примерно то же самое там. человек слушает рок, ему так раз подсунули что-то успокаивающее.
Ну, поехали. Слушай, девочки, когда грустят, едят мороженое и смотрят одни и те же мелодрамы. Так что, в принципе, определенный алгоритм можно отнаблюдать.
Ага.
Но, опять же, я говорю, вот эта персонализация, она, ну, я говорю, она как бы классная. Но, блин, большой брат следит за нами уже и так, а еще и вот так, и все. У тебя нет шансов, если ты однажды сказал, что любишь йогу. У меня просто телевизор рекомендует мне только мультики. Он уверен, что я люблю только мультики, просто потому что им постоянно пользуются дети. Так... Vision Pro как бы типа индивидуальное устройство, и по идее будет только меня сканировать, если я его когда-нибудь куплю. Но вот есть вопросики с детским контентом.
Ну, слушай, когда мы купим себе Vision Pro, это уже будет, по-моему, не индивидуальное устройство, и как раз-таки через пару недель будет конференция разработчиков, и там вроде как должно быть второе поколение системы для Vision OS, и вроде как все ждут многопользовательскость. Много вот так, чтобы можно было пользователям разным цепляться. Ну ладно, это мы отвлеклись от истории, это время будущего. А еще на этой неделе снова всплыла такая история, которая тянется уже, наверное, полгода, о том, что вот нас ждут новые метки AirTag. AirTag, вот второе поколение, нас должно... мы должны увидеть в следующем году. Мне это тем более сейчас стало интересно. Почему? Потому как у меня подруга, у ребенка была на ключах метка AirTag. Соответственно, она успешно оторвалась в этом брелочке красивом и где-то лежит рядом с домом. И мы, не соврать, уже несколько дней. Она появляется в локаторе, она как бы... это, но ты, даже можно отправить команду туда, чтобы ты там издай звук как-нибудь, попищи. И она вроде как пищит, но я не слышу нифига. И вот мы блуждаем уже сколько-то дней, она там продолжает лежать, и никто ее, ну, собственно, не может найти, даже зная, что она тут лежит. Поэтому второе поколение, наверное, все-таки хотелось, чтобы оно стало чуть-чуть более явственно себе, давало о себе знать, как минимум.
Чтобы у него были ножки, но... он приходил по команде ко мне.
Ножки, не ножки, но, например, сейчас у Apple есть такая функция, по-моему, уведомить. Можно отправить в режим пропажи устройство, и когда я рядом, мне придет, что, ой, тут метка, она в режиме пропажи. Загнали мы тоже в режим пропажи, и ничего не приходит. То есть она причем отдупляется, там она показывает, что кто-то мимо ходит, там она там каждые несколько минут появляется, но тишина, спокойствие, ничего такого нет.
Две недели наушники дома искала, все, я понимаю, о чем ты.
А нашла?
Да. Они упали в ящик с одеждой под подложку дна ящика. Ну, типа, с полки смахнулись туда вниз, и они как бы оттуда пищали, но звук был такой непонятный, и все знали, что он где-то, они где-то здесь, а где здесь.
Вот, и когда говорят про новое поколение, ничего не говорят, что оно будет за новое поколение, и тут только на уровне фантазии. Народ сразу же, конечно, фантазирует, что давайте больше динамик погромче, появственней, давайте больше форм и размеров, там, например, для карт-холдеров, для еще куда-то. Ну, то есть вот этот кругляш, который сейчас, он такой универсальный, конечно, но не самый оптимальный. И, ну что ж, будем ждать, потому как я теперь кровно заинтересован. Теперь только вопрос, как долго вот эта метка там, ну, уже две недели она лежит там под домом. Ну, может быть, когда-нибудь найдем, потом расскажу, если найдем.
Любопытно. Ну, с детьми вообще много интересных историй. Еще одна на этой неделе случилась с шотландским политиком Майклом Мэттисоном.
Это случилось в конце прошлого года. А сейчас там ему вынесли, собственно говоря, коллеги условное наказание. Но история крайне годная, да.
Политику вынесли наказание, его там собирались карать. У него было и отстранение от должности, от работы, не совсем от должности, на какой-то период работы. И финансовые, понятно, он должен был долги все восполнить. Что, собственно, произошло? Он поехал в отпуск, взял с собой iPad с корпоративной симкой. И по возвращении оказалось, что на счету долг почти на 14 тысяч долларов. То есть 11 тысяч фунтов стерлингов. И он вроде как, это не я, да я ничего не делал, да как так могло быть. А оказалось, что дети в отпуске смотрели футбол. Они расшарили себе интернет с папиного iPad'а и не могли отказать себе в удовольствии посмотреть главное дерби Шотландии Рейнджерс с Селтиком. И, в общем, не сказали об этом никому, видимо, до определенного момента. И счет не заставился долго ждать. Та-та! И поскольку деньги, я так понимаю, корпоративные, они как бы государственные, там налоги, все дела, то очень сильно, сильно карали его. И прям служебное расследование, инциденты, и прям дополнительные штрафы, и вот как раз месяц отстранение на месяц от работы в парламенте. Как он так безответственно поступил? Что вот iPad-то с собой взял, да еще и не проследил. Не покупали его дети айфонов на Wildberries, посылок 150 штук.
Да. Да, не пуганный, но при этом его начальник или не начальник, там, председатель какого-то комитета вот этого парламента. Я так понимаю, что этот политик, он член парламента Шотландии, да-да, там какой-то такой депутат. Вот. И вот председатель какого-то комитета сказал, что, ну, вообще-то наказание было бы еще более суровым, но мы приняли во внимание там смягчающие обстоятельства. И тут, что, мол, это не он, а дети. Я думаю, что наверняка еще туда же вписали, что это, ну, это же Глазго, это же это Рейнджерс с Селтиком.
Ладно, давайте уже. Да, он же не пристойные видео полночи в роуминге смотрел, а вполне себе богоугодный футбол.
Да. Поэтому окей.
Берегите свои устройства от детей, это вообще-то бывает чреватенько. Карточки отвяжите от маркетплейсов на всякий случай. Имеем
карточки опыт. И, соответственно, просто не давать детям в руки, потому как, ну, наверное, раз в неделю, в две недели появляется у нас клиент, который приходит и спрашивает, а что мне сделать вот теперь вот? Ребенок пытался пароль подобрать к какому-то устройству, iPhone, iPad, там, неважно, и теперь он заблокирован. Он говорит, ну, все, обнуляем. Как же так, как же так, у меня же там все данные. Он говорит, ну, вот, привет, пожалуйста. Поэтому, да, надо быть с детьми аккуратнее, в хорошем смысле.
Да.
Так, ну, и буквально новость там сегодняшнего дня, это закончившееся сотрудничество, есть такая замечательная площадка iFixit, которую все мы смотрим, читаем, любим и уважаем. И Samsung. Пару лет назад была достаточно обидная, на самом деле, для нас история. Ну, как обидная? Она к нам, собственно, никак не касалась, но было обидно за державу. В том-то дело, что iFixit, вроде бы такой ресурс, который набрал популярность на устройствах Apple, вот именно своими разборами и инструкциями, вдруг объявил о том, что они теперь будут дружить с Samsung. И это партнерство подразумевало не только, что они будут вместе делать инструкции по самостоятельному ремонту, что, блин, было бы очень круто, чтобы Apple тоже сюда подключилась. Но Apple, кстати, подключилась, вот эти свои мануалы делает на 70 страниц. Лучше бы не подключалась. Там такая, есть такая.
Ну, у них там много всего уже теперь. Я уже за Дайсоном туда за разборкой лазил еще зачем-то. То есть они, в принципе, много кого сейчас показывают.
Да, и была, но помимо этих инструкций была в целом такая амбициозная цель, по словам самих вот авторов площадки. Вот официант, по словам команды, они хотели даже чуть ли не принимать участие или помочь Самсунгу сделать их устройства более ремонтопригодными. То есть у них была такая благородная миссия. Плюс они материально все на этом зарабатывали бы продажи деталей, инструментов и работе как-то с B2B. Ну, то есть сервисные центры через них могли бы там тоже как-то оформляться. А вот спустя два года прошло, и сегодня они объявили, что все, партнерство, конец. Почему конец? Потому как говорят, что не смогли договориться о новом, а после этого заявляют, что, и, судя по всему, Самсунгу все это нафиг не надо было, потому как детали дорогие, детали там надо менять чуть ли было не бандлом, комплектом, когда меняешь батарейку, надо еще и экран менять.
Классный бандл.
Подразумевало все это дело, да. И поэтому это все бессмысленно становится, люди просто покупали новые устройства. А когда пытались сервисные центры заказывать детали, оказалось, что Samsung ограничивает не более 7 заказов в течение 3 месяцев. Один клиент может сделать. Ну, то есть это ни о чем. Тут же подключилось 404 Media или 404 Media и так далее. Они пишут, что да, вообще Samsung очень странненько ведет себя в части ремонтов и требует, например, от своих сервисных центров, если к ним... Ну, во-первых, всю информацию по клиентам они должны передавать, но, по-моему, это и авторизованные сервисные центры Apple делают.
Да, я как раз хотел сказать, что Apple, в принципе, тоже.
Да,
такая,
но Samsung чуть ли не требует, чтобы если к вам пришел телефон, который был починен где-то на стороне, не у официалов, чтобы этот аппарат чуть ли не там не уничтожали в присутствии клиента. Очень такая спорная такая история. Вот, то есть сейчас все это дело отыгрывается в какой-то степени назад. iFixit сказал, что, разумеется, мы инструкции, которые наваяли, удалять не будем. Дальше будем все это своими силами делать. Но вот как бы со следующего июня мы уже не будем там авторизованным партнером, дистрибьютором. Мы будем продавать просто китайщину. Они так говорят, мы будем OEM детали. Кстати, качество деталей к iFixit, если честно, весьма посредственно. Ну, это действительно китайщина. Если кто в курсе там про такой, например, аналог Parts Direct, вот, например, российский, это вот что-то подобного рода. Мы у них пробовали как-то что-то заказывать, и знаешь, когда разочаровались? Про невнимание к деталям. Есть MacBook Pro 15 года, 13-ки, 15-ки, и вот у них там SSD-накопители. Формально туда можно воткнуть из 13-14 года. И они будут работать. Но на самом деле надо под 15-й год брать именно накопители для 15-го года. Они там в два раза быстрее. Там вот это параллельное какое-то чтение, запись. Все вот это идет. Но это именно должна быть именно под 15-й год. А там мы такие, о, ну ладно, ну iFixit же, значит, если пишет для 15-го года, значит, для 15-го. И там То ли мы заказали, то ли клиент заказал. Это было давно, но все-таки мы пришли, замерили. А это обычные 13-14, которые стоят там, ну, дешевле сильно. Кстати, и вот тогда, по-моему, я покупал в Партдиректе как раз. Это было еще времена, когда там можно было покупать. И вот мы взяли такой вот. Вот, ну, собственно говоря, iFixit вернется в Китай еще не, а вот инструменты у них хорошие. Ну, так как минимум интересные. Тут теперь смотрим все внимание у нас в сторону Apple, потому как вчера, вот, кстати, приезжал наш один из наших поставщиков, мы долго общались, в том числе обсуждали, что вот Apple же анонсировала изменения в части привязки деталей, которые будут в этой осени. И от этого мы как бы все выиграем. По-моему, это гораздо более интересный шаг, чем вот эти вот всякие самсунговские прибамбасы.
Слушай, ну на самом деле у нас-то в стране теперь только так и можно починиться, поэтому для нас это не просто интересно, а прям архиинтересно. Посмотрим, как в итоге действительно будет, как быстро это будет работать. Первые же отгрузки деталей были очень долгие, сейчас уже и без регистрации, без всего остального можно заказать. Так что будем ждать, будем.
Да, будем ждать. Что мы еще забыли сегодня сказать? Что тебе еще вот запомнилось на прошедшей неделе такого вот так вот сходу?
Такого сходу интересного? Ну, вот ты мне закинул, мы сейчас анонсируем, обновился прекрасный Pixelmator Pro.
Угу. А ты же сказала, что это неинтересное обновление какое-то.
Ты знаешь, само по себе обновление неинтересное, но я давно не смотрела на то, что там вообще творится в Pixelmator, потому что еще в какие-то дремучие времена, когда начали появляться вот Acorn, Pixelmator, еще что-то, они как бы такие типа, вот мы маленькие, но мы заменим Photoshop и все такое. Как-то они не очень бодро, на мой взгляд, тогда шли, но со временем они начали развиваться по какому-то такому более интересному вектору, и мне стало сейчас очень интересно пойти поковырять новый Pixelmator, потому что я до этого рассказывал, какие Affinity молодцы, что они с нуля переписали функционал Photoshop так, что теперь все то же самое, только гораздо быстрее работает. И ну, у них интерфейс чуть-чуть, мне кажется, сложнее. У Pixelmator проще. И то, что я почитала, что Pixelmator умеет не с этого релиза, вот последнего самого, хотя последний релиз тоже классный, векторные маски, они для работы именно с эффектами, не столько с фотографией, наверное, уже сейчас ИИ решает с выделением, ага, со всеми остальными, а именно с моушн-графикой, с всякими, ну, короче, с видеоэффектами. Векторные маски — это классно, и до этого я смотрю, у них прям уже они и PDF-документы редактируют, оказывается, то есть не нужен Adobe Acrobat Reader, и иллюстраторовские файлы, они там вектор умеют, что от Procreate там просят и никак не дождутся. Короче, прям мне понравилось, я прям пойду, посмотрю.
Ты вот сейчас перечислял приложение, я понял, что чем мне подкупил Pixelmator, я им еще откровенно не начинал пользоваться, но честно купил в Mac App Store. Меня он подкупил им, что я когда-то, когда они только стартовали, купил Acorn, вот этот вот редактор. И Acorn, в отличие от Pixelmator, берет деньги за каждое обновление свое, ну, крупное. И он до сих пор, сейчас у них, по-моему, 7-я версия, а у меня, я вот не соврать, сейчас посмотрю, какая. Какая-то очень древняя, то есть она очень ненавязчиво так стартует. А, 4.5.8, вот, пожалуйста. И при всем том, что я знаю, что это такой семейный бизнес, мне очень нравилось, что они делают, это такая была, это они в какой-то момент сюда пошли, и такой, блин, уже лениво. Ну, то есть для моих задач как бы этого хватает. Чем меня очень подкупает Pixelmator? То есть ты купил, и оно дальше там идет. Ну, то есть молодцы.
Да, я прям, это тоже очень классно, и с учетом того, что это стоит 4 990 рублей, да, камон.
4 600, по-моему.
Там вот была какая-то дробная, я прям с утра сегодня смотрела.
4 590, по-моему.
Ну, в общем, суть в том, что 4 500 рублей, да, давайте округлим в меньшую сторону, и ваши проблемы решены практически навеки вечные, а проблемы закрыты все. То есть это такой, если раньше Apple активно работал над своими приложениями фото, iMovie, GarageBand, вот этот все весь, у них даже было когда-то приложение веб для того, чтобы вы сайтики сами свои собирали.
О,
вот.
Конечно.
Была приложушечка для того, чтобы вы книжки электронные сами делали. Или в EPUB, да, то есть Apple как бы, ну, вот как-то Adobe After что-то, ой, в смысле, Apple After. Ну, короче, они делали программки для простого пользователя, был вот этот пакет iLife, и ты мог с любым своим контентом на базовом уровне справиться. А сейчас как-то они потихонечку, мне кажется, подзабили на все это дело, все сузили, а Pixelmator, он позволяет решать проблемы вот от и до. Хочешь сверстать буклет? На, пожалуйста, тебе векторная графика, верстай буклет. Хочешь обработать фотку? На тебе. Хочешь сложные настройки, не хочешь сложно встроенные пресеты. Хочешь хочешь видео покрасить, тебе не нужна отдельная сложная профессиональная программа с миллиардом кнопок. Ты просто нажал, там несколько, опять же, фильтров, и у тебя красивый видосик, там тык-тык подрезал его. Ну, то есть, с одной стороны, я небольшой любитель комбайнов, а с другой стороны, вот в рамках простого вот этого пользовательского опыта, люблю, да, вот это слово, мне кажется, это очень классная программа. То есть ты один раз заплатил, и все счастливы просто. Больше ничего, буквально, ну, в таких вот домашних целях, да, каких-то таких любительских в рамках хобби, that's all.
Да, ну что, мы тогда на сегодня, наверное, закончили.
Это был 28-й Fixed Cast, с вами была Таня Триподуш.
И Дима Дружбин, увидимся, услышимся через неделю.
Да, всем пока.